Провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, дорогие друзья. После достаточно продолжительных праздников мы, наконец, с нами снова в эфире. Снова в эфире «Инвестиционная кухня». И сегодня я представляю вам нашего гостя. Это доктор экономических наук, директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Викторовна Зворыкина.
Добрый день, здравствуйте.
Юлия Викторовна, ну вот мы с вами, можно сказать, послепраздничный сезон открываем такой, да? Я, естественно, прежде чем начинать передачу, с одной стороны, честно скажу, специально не готовлюсь особенно сильно, потому что вроде тема инвестиций родная, но кто приходит в гости, всегда смотрю. И вот я бы хотел первый вопрос вам задать. Вы же по базовому специальности психолог, правильно я понимаю, закончили?
Да, да, я психфак МГУ заканчивала, и поэтому...
И вот такой путь, ну, мало того, к должности такой, но еще и к ученому званию доктора экономических наук. Расскажите, пожалуйста, как у вас вот это вот получилось так?
Получилось.
Целенаправленно. То есть про себя, пожалуйста, можно расскажите?
Ну, вопрос такой дороги, который мы выбираем, конечно, достаточно сложный. Хотя, как мне кажется, чем хорошо образование в МГУ, это то, что дают базис такой философский, методологический. Поэтому специалисты наши работают, ну, психфак, по крайней мере, в самых разных сферах. Ну, так, захотелось заниматься чем-то более конкретным.
И вы по специальности… Вот,
я общий психолог и пришла, собственно, к экономике через рекламу и активное воздействие. Вот.
То есть вы после института сразу стали работать вот в бизнес по такой теме уже?
Ну, у меня второе образование – Академия внешней торговли. Я специалист по международной экономике со знаниями иностранных языков и области торговли, поэтому…
Ну, то есть вы как раз… Про таких людей, как вы, сейчас говорят, что надо вот такое вот образование на стыках, тогда что-то будет получаться, а вы как бы этот путь уже, получается, прошли, можете уже рассказывать, да, делиться. Да. А у вас кандидатская была по теме, что-то связанное с социально-экономическими зонами, по-моему?
Да, да, это был интересный очень опыт, который мы осваивали, сможем ли мы работать так же, как другие страны, с этими анклавами, производителями. То есть автомобильные, в частности, были зоны.
Туристические были?
А, туристические позже. Сначала мы занимались такими большие очень территории, которые определенный опыт осваивали.
То есть вы стояли у истоков вот этого всего? Там?
Ну, нет, наверное, нет. Скорее, вот государственно-частное партнерство, действительно, я приложила достаточно много усилий к тому, чтобы оно развивалось, и концессионное законодательство. А к нему я пришла, собственно, от этих особых экономических зон и особых режимов хозяйствования.
А сейчас вы отслеживаете, какая там происходит ситуация вообще в особых экономических зонах?
Я интересуюсь ТОРами, ТОСЭРами, конечно же.
Ну да, в принципе, это уже
практически. Свободный порт Владивосток – это, ну, такое уже развитие.
Ну, а как вот ваша оценка, все-таки эффективны они? То есть то, на что рассчитывали, когда это все создавалось, получилось это или не получилось?
Очень сложно сказать про ожидания, когда наши властные структуры принимают такие решения. На мой взгляд, иногда есть перекосы, но, например, наши попытки транспортные и особые экономические зоны создавать, они связаны с тем, что нужна жесткая охрана, как бы администрирование, тогда исчезает сам уже эффект от многих вещей. То есть у вас приходит, если паром ро-ро, вопрос, у вас водитель-пассажир или транспортного средства водитель. Нет, считается, что это уже не персонал транспорта, а пассажир. А доступ пассажиров там в особую зону запрещен, и начинается рассказ или как это администрировать, что делать.
Но это уже такие, получается, не экономические, а какие-то уже такие законодательно-подзаконные вещи-то, да?
Ну, они административные, но их как раз сложнее всего согласовать.
Я потому что этим вопросом в свое время много так тоже занимался, там, ну, вообще территориями, так сказать, такого опережающего развития. Потом же зоны пошли и в регионах, стали создавать местные зоны, там, областные и так далее. Да?
Ну вот вопрос тех преференций, которые дает любая территория, будь то страна, будь то муниципалитет или регион, и тот эффект, который получается от создания такой зоны. То есть какие предприятия придут, что они будут делать, и уравновешен ли этот эффект по сравнению с тем, какие потери бюджета.
Я вот хотел, наконец, вопрос, но прям вот не терпится все равно сразу задать. Все-таки вот это, сейчас ведь у нас психология и экономика настолько переплетены, что, мне кажется, уже сейчас скоро одни Нобелевские премии по этой тематике будут получать. А вот вы как-то это ощущаете, отслеживаете вот эти вот вопросы? То есть я имею в виду, что сейчас у нас и... стало понятно, что вроде как люди и решения это все принимают, в том числе экономические, во многом основываясь на каких-то своих там подсознательных ощущениях. Или на уровне веба это не надо?
Вопрос очень сложный, потому что, собственно, наверное, одна из причин, почему я ушла в экономику. Uh-huh. Мне кажется, экономика значительно более прозрачный и логически выстроенный инструментарий, uh-huh. который можно использовать, не залезая в души людей. Но знаете, чем отличается психолог от непсихолога? Что если у нормального человека спрашивают, который час, он смотрит на часы и говорит, там, 6 часов вечера. А если у психолога, он спрашивает, зачем вам это надо? То есть вопрос такой излишнего самокопательства или применения техник в принятии решений, наверное, это хорошее дело, но я придерживаюсь, что вряд ли это возможно.
Я понимаю, почему вы возглавили институт. Вы можете спросить, и зачем это надо, и можете просто проанализировать какой-то проект. Зачем понадобился создавать в ВЭБе институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка?
На самом деле это такая хорошая научная бэк-офис для финансового института развития. Во всей международной практике как бы существует сразу несколько аспектов институтов развития, и финансовый институт развития сопровождается как таким пиарным выставочным элементом, публикационным, а также и хорошим научным бэк-офисом, потому что, ну, если мы возьмем Адама Смита, например, институт как классический пример такой организации, это базис, на котором финансовые решения находят свою подоплеку, новые инструментарии, модели. Поэтому, собственно, и был создан институт, и я надеюсь, что мы…
Ну, у вас как-то вот сформулированы такие задачи, там, первый, второй, третий вот в этом…
Ну, мы относительно новая организация,
да, учитывая… Да, года два, наверное, да, не больше?
Да, мы с 2017 года с осени существуем, поэтому стараемся встроиться в новые реалии, тем более перед ВЭБ-РФ ставятся новые задачи. Мы вот получили функцию координатора нацпроектов. Здесь и научная составляющая серьезная присутствует, но мы стараемся найти свое место.
То есть я так понимаю, что вы, с одной стороны, будете и делаете определенное изучение и исследование, да, а с другой стороны, в ваши функции входит в том числе и оценка проектов.
Но в какой-то мере, да, вопрос, насколько глубоко.
По крайней мере, глава попечительского совета так говорил, что вы будете. Более того, он даже говорил, также проекты, которые не входят в портфель ВЭБа, что вроде как вы с ними то ли должны, то ли будете, то ли хотели заниматься.
Это Андрей Николаевич совершенно правильно отметил, потому что наши функции чуть шире, чем просто там подоплёка кредитному процессу или реализации. Мы еще занимаемся и планированием, и основой планирования нацпроектов, работаем достаточно близко и с органами исполнительной власти, и с Государственной Думой, входим в разные советы, и надеемся, что наши советы слышат.
Вы с нацпроектами работаете на стадии, пока они еще до принятия еще, то есть или уже когда приняли, работать над их реализацией?
Ну, на самом деле все нацпроекты утверждены. Сегодня не только завершение этого праздничного сезона, но и старт нового года, работа с нацпроектами по указу президента.
Ну, так вы с ними работали, когда они создавались?
Да, конечно.
Да?
Мы работали, когда создавались, но у каждого из руководителей ВЭБа, ну и у нашего председателя попечительского совета тоже, ну, определены свои ниши. Кто занимается в целом, естественно, макроэкономический анализ, последствия реализации проекта, результативности мы делаем в целом, это потому что наша функция как института. Вот. И есть отдельные отрасли, например, у нас по решению руководства ВПРФ все руководители входят в разные штабы нацпроектов, каждого курирует свое направление. Вот Андрей Николаевич у нас курирует науку и экологию. И благодаря этому мы входим также и в рабочие группы госсоветов, которые существуют и работают в администрации президента под руководством губернаторов. Мы достаточно тесно в этот процесс вовлечены, то есть регулярно проводятся заседания, мы даем свои предложения.
С Арктикой тоже у вас что-то?
И с Арктикой, да, потому что Арктика – это другой нацпроект, хотя он и не оформлен как национальный. Это
там программа очень большая.
Магистральный план развития инфраструктуры, там есть в этом плане проект развития Северно-морского пути, увеличение грузооборота до 80 миллионов тонн, который поставил президент нам задачу. И вот в рамках этого, конечно, арктические проекты и перспективы развития арктических регионов мы участвуем в этом, обсуждаем. Есть другой проект, в котором мы тоже участвуем, это безопасные качественные автомобильные дороги. Это то, что, я думаю, каждого из наших слушателей волнует, будут ли у них хорошие дороги в городах. Это города 200 тысяч плюс. Межрегиональные дороги, как будут внедряться контракты жизненного цикла.
Федеральные тоже?
Федеральные нет, потому что это города и межрегиональные.
Ну так вы разобрались, почему у нас себестоимость строительства дорог, то все говорят, не так считается, поэтому дороже в разы или действительно дороже? Интересно, сколько людей, столько и по-разному объясняют это дело.
А знаете, как есть разные организации, которые считают, есть разные механизмы, и мы там при закрытых дверях обсуждаем, почему эффект не совсем такой, который хотелось бы достичь. Есть много недопониманий по механизмам финансирования, предоставления, оценки стоимости при проектировании, новые решения, новые материалы, можем ли мы их использовать или нет, потому что вопрос такой чувствительный, как это повлияет на окружающую среду, во многом сейчас важный очень вопрос. Но здесь это неоднозначные точки дискуссии, сколько стоит квадратный сантиметр, все зависит.
Как считать? Понятно, что если одно строительство считать, а если считать там землю, расселение, вынос и так далее. Ну, а в принципе у нас все-таки вот качество дорог, оно соответствует таким. Если брать, опять же, не федеральные, да, вот те, про которые.
Опять же, зависит очень сильно от того, где регион, когда были созданы.
Как политик, как психолог, прям вот так вот.
Ну, это на самом
положено.
Но это же на самом деле так. Понимаете, как где-то дорожная сеть еще при Советском Союзе была создана и поддерживается. Это одни деньги. А где-то дорожная сеть не была создана, но есть центры развития, и поэтому там создаются новые инфраструктурные объекты. Там и стоимость строительства другая, вопрос наличия ресурсной базы, битума, щебень, такая достаточно скучная, с одной стороны, тема, но с учетом тех амбициозных задач, которые поставлены и в области развития городского хозяйства и жилья, и в области дорожного строительства, магистральной инфраструктуры, план, конечно же, это один и тот же как бы производитель, но, к сожалению, заказчики разные, и поэтому может
произойти
результат разный. Происходит некоторая конкуренция там за сыпучесть.
Виктор, а вот вы в рамках работы института в целом оцениваете вот, вопросы инвестиционного климата, приход, скажем, условий для того, чтобы инвесторов больше было, или это не входит в ваши компетенции?
Ну, мы напрямую над этим, как бы, это не совсем наша прямая задача. Мы, конечно, тоже этим занимаемся, потому что без этого не бывает инвестиционного процесса, но напрямую это у нас есть корпорация МСП.
Ну, МСП, они там МСП и занимаются.
Да, регионы во многом стимулируют бизнес, и от губернатора очень сильно зависит, насколько хорошо.
В любом случае, вот вы сказали, что в начале нашего разговора, что как бы ВЭП, он получил некоторые дополнительные, скажем, функции, да, и занял место определенное как раз вот в развитии там мегапроектов, да, инфраструктурных проектов. И все-таки вот веб сейчас основные, давайте уж про вашего, это же веб у вас получается, вы как структура веба, да?
Или веб, ну, мы дочерняя организация, как дочерняя, да.
Ну, значит, про папу.
Про папу, да.
Вот. Все-таки главные функции веба сейчас это какие?
Координатор реализации национальных проектов однозначно. Очень большая функция веба по развитию экспорта. Это тоже РЭЦ серьезно над этим работает. Это вебовская функция. Ну, реализация проектов развития, да.
И там я интересовался, что на сайте там выделены определенные даже направления. Там, по-моему, связано с инфраструктурой, да, то есть с какими-то проектами, которые ну, наиболее важны, там позволяют как-то добавленную стоимость, что-то вот это вот, да. А проектный офис это для чего сделано? Что это такое?
Проектный офис веба,
я имею в виду.
Проектный офис позволяет реализовать, ну, в частности, у нас вот как основная задача, вы должны были видеть на сайте, это развитие агломерации, городская среда.
Я смотрел
среда,
на мобильной версии, там такого не было.
Нет?
У меня, кстати, заподозрил, что мобильная версия и как бы полная версии отличаются сильно, потому что мобильная это как лендинг большой такой. Ну, то есть...
Но у нас такой современный, на самом деле, сайт современный, да. Позволяющий всем перемещаться между...
Вот тут написано, да, что приоритеты высокие технологии инноваций, инфраструктура и промышленность высоких переделов. Вот она стоит.
Да, это тоже так.
И фабрика проектного финансирования дальше самое-самое такое, что...
И вот фабрика проектов и должна нам дать тот самый прорывной эффект в рамках реализации.
А как она даст? Ну, назвали фабрика, что изменилось?
Ну, на самом деле, вы же знаете, что инвестиции – вопрос достаточно чувствительный, сложный. Фабрика – это фабрика. Одними коробочными решениями Межкомбанку, конечно, сложно обойтись. Вот, но в любом случае должны быть технологические процессы, которые позволяют настроить вот этот инвестиционный поток на как бы, активизацию инвестиционной деятельности. И в частности сейчас очень интересное направление, которое коллеги у нас развивают, это по созданию городской среды и развитию агломерации. Это затрагивает сразу несколько национальных
там,
проектов.
Там Новосибирская область, там много, да?
Да, да, и с регионами. Но практика региональных менеджеров, она была несколько раньше реализована, и сейчас эти коллеги тоже с нами работают. Но, конечно, мы активно взаимодействуем с регионами.
Ну, вот здесь, кстати, вот у меня, как это в психологии, когнитивный диссонанс называется, да? То есть, с одной стороны, в моей практике, вот я общаюсь, когда я общался раньше с людьми, кто там в вебе работал, я знаю, насколько активно ищутся проекты. То есть, мы в свое время даже помогали, там же, не знаю, есть сейчас, нет, были, не знаю, там, уполномоченные, как сотрудники, за которыми были определенные регионы закреплены, им надо было там проекты искать, от этого их там KPI зависело, и все. И мы, собственно говоря, помогали некоторым таким людям искать проекты. Ну, то есть вроде все ищут там кнопок «Послать проект» больше всего на вашем сайте. Это с одной стороны. С другой стороны, когда разговариваешь с людьми, причем даже, скажем, те, кто отвечает за финансы в каких-то крупных компаниях, в которых ну, явно есть проекты и все, у них как-то там, что вот там не получилось, то не получилось. То есть как-то они считают, что… Ведь самое главное – это что надо сделать, во сколько я понимаю, в таких вещах. Это как-то… Доверие переломить, что люди доверяют, что можно получить, и тогда там поток хлынет, не нужны никакие региональные представители, ничто. Но вот мне кажется, могу ошибаться, но мне кажется, вот все равно осталось какое-то такое, что не, веб это с проектом, это сложно, это долго и так далее. Может быть, не знают или действительно что-то. Вот ты как-то можешь эту ситуацию прокомментировать? Я думаю, вы тоже с ней каким-то образом сталкивались.
Пока мы нет. Сталкиваемся, нам здесь проще, потому что мы все-таки научная дочка, да. Мы,
ну, вы и так можете мы не в ответе за выданный
кредит, но, конечно, включены в цепочку. Процедуры сложные, но потому что любой проект, который капиталоемкий, он требует проработки, особенно если это с участием механизма государства, финансирования. Конечно же, здесь необходимо все проверить, тем более бывает разный опыт тех, кто обращается, там ряд, может быть, некоторых несколько политизированных решений, но без этого не бывает прорывных проектов в смысле развития экономики. Вот оценить все риски и вынести через все процедуры, которые присутствуют, это, наверное, достаточно сложный процесс, тем более, что у нас в стране как бы изначально у тех, кто хочет реализовать проект, складывается не совсем верное, может быть, это из-за отсутствия какой-то изначальной грамотности инвестора, такой превратное впечатление о том, кто и кому даст ресурсы для того, чтобы реализовывать. То есть все думают, ага, мы пойдем, и сейчас нам вот все выдадут.
У всех свой проект самый главный, самый важный.
Да, да, все выдадут, и самое главное, люди знают, как истратить, но не всегда понимают, как они заработают и отдадут эти деньги. Как истратить, мы с вами прекрасно все понимаем, а вот как заработать. И самое главное, дальше уже начинается оценка, в какой форме может быть предоставлено финансирование. Если это кредит, значит залоги.
Ну, это да.
Сами понимаем. Если это проектное финансирование, значит уже инициатор проекта теряет контроль над реализацией. Фактически это приобретает... Неважно, кто это, банк или это какой-то инвестор, который дает ресурсы. И тогда возникает вот этот вот замкнутый круг. Инициатор проекта сразу говорит, а зачем мне это надо, если я все придумал, я все сделал, а результат получит другое лицо там, или банк, и начинает это воспринимать как некоторый рейдерский захват там, его идеи. И все, круг замыкается.
Ну, в любом случае, вот если одна из основных задач – это национальные проекты, то все-таки проекты больше финансируются там, где инициатор государства, или частные проекты тоже? И обязательно ли, чтобы проект, который… Я вот сейчас даже потом по примерам попрошу прокомментировать. Обязательно ли, чтобы проект попадал вот в какую-то одну из нацпрограмм, да, или он может быть…
Здесь вопрос, нужно или нет, чтобы он попадал в нацпрограмму, это зависит от его экономических параметров.
То есть, если он в целом экономически обоснован, и вы это подтверждаете, там есть свои, сколько там, 20 или сколько процентов у инициатора, то деньги найдутся.
Это однозначно, просто здесь нужно ли идти для реализации такого проекта к институту развития.
Если крупный проект, если подразумевать ИГЧП, там, с подъездными дорогами.
Я про это и говорю, да. Если большой проект, если есть инфраструктурная составляющая, если он комплексный и сложный, капиталоемкий, то, конечно, да, это тот самый случай. И потом нацпроекты, они все разные. В каком-то больше участие частного капитала, в каком-то меньше. Где-то есть просто федеральные проекты, которые реализуются исключительно там с частниками. Есть наоборот, где частный капитал вообще не предусмотрен, это исключительно ответственность бюджетов. Поэтому здесь нужно смотреть, просто какие механизмы поддержки присутствуют. Вот тема мусора всех волнует. В данном случае там у нас
почти святой уже.
Да, есть возможность там, субсидирования процентной ставки или.
Ну вот я, кстати, это не в рамках подготовки программы. До этого я помню, были действительно на большом сайте направления, в которых были приоритетные направления, где и ставки субсидировались, и все. Наверное, какие-то остались программы все равно.
Да, конечно, это все присутствует. Я с собой специально не приносила никаких слайдов. Что фактически ВБРФ сейчас та организация с учетом всех дочерних структур, которые на каждой фазе инвестиционного проекта имеют разные инструменты, которые могут быть объединены, которые могут быть скомбинированы для того, чтобы проект заработал. Конечно, это процесс длительный, но ввиду того, что бюрократическая составляющая, и это не секрет, достаточно высокая.
Надо попробовать тогда что-то, потому что мы сейчас работаем, помогаем проекту нам как раз в районе 5 миллиардов, и вот, по крайней мере, пройти, посмотреть, что смысл есть, наверное.
Однозначно.
А сколько всего сейчас национальных проектов-то? Я вот как бы...
12, а 13 – это магистральный план развития инфраструктуры.
И вот эти 12 проектов все занимаются, да? Ясно. Давайте тогда вот, пользуясь случаем, потому что мы тоже иногда... у меня, в частности, были проекты, которые затрагивали Арктику. В частности, там в свое время обращались люди, у которых под Мурманском бывший порт, и вот у них земли эти частные. Вот мы прорабатывали вопрос, как их можно, как раз хотели тогда. Ну, изучал я этот вопрос. Вот что, какая вот эта вот программа, какая политика, что ждет с точки зрения Арктики и инвестиций и так далее? Это очень интересная тема. Можете про нее пару слов сказать?
Да, конечно, могу, что до 2024 года план развития Севморпути уже практически даже детально фактически сформирован. Здесь очень много усилий предприняли и Министерство транспорта, Минприроды, Росатом как распорядитель бюджетных средств по этому проекту. И, собственно, здесь уже никаких проблем, ну, как я вижу, не должно возникнуть. Определены основные грузовладельцы, зафиксирована потребность в флоте, развитие береговой там инфраструктуры. То есть здесь, но мы понимаем, что проект инфраструктурный в сложной климатической зоне, и, следовательно, каких-то резких новых вбросов здесь вряд ли стоит ожидать, это не тот случай. Возможно, будут какие-то дополнения, связанные с развитием спутниковой связи, как мне кажется, это будет привязано к развитию Севморпути, но это отдельный проект, который, скорее всего, просто окупаемый, и он не, так не увязан к магистральному плану развития инфраструктуры. Что касается дальнейших планов, а они как раз дальнейшие есть самые важные, потому что 2024 год для Арктики, это, считайте, уже завтра.
Ну да.
Особенно если создавать ледоколы, есть там сроки строительства и перспективы развития, и развитие грузовой базы, то, конечно, сейчас Минприроды подготовила план развития минерально-сырьевого и транспортно-логистического потенциала Арктики до 2030 года. Но 2030 год тоже, если мы будем откровенны друг с другом, он тоже уже рядом, и там более-менее все понятно. А вот что будет за 2030 годом, как мы будем диверсифицировать поставки, будут ли кроме нашей сырьевой базы и минеральной развиваться
перерабатывающие
отрасли, сумеем ли мы создать логистику для смежных регионов, в частности для Сибири, то есть организовать совершенно иной тип логистики, как нам Вита предлагал еще в стародавние времена, сделать все-таки такими квадратами инфраструктуру с тем, чтобы вся территория развивалась. Но это уже требует дополнительной проработки и политических решений для того, каким образом организовать именно логистику Арктики и Сибири, потому что сейчас, ну, в частности, на Алтае, например, есть значительный потенциал к сельскому хозяйству, например, к выращиванию зерновых, но он не реализуется в полной мере, потому что невозможно доставить.
Да, невозможно. Кстати, совсем недавно тоже приходил там на консультацию проект один с Алтая. Ребята, они очень много там зерновых выращивают, и как раз вот у них проект строительства завода, ну, там, переработки какой-то, как раз именно с этими вещами тоже связано, что достаточно. А роль вот во всех этих проектах частного бизнеса, инвестиций там есть какая-то, или это все государственные, где частные?
Что считать частным и что государственным? Мы понимаем, что все сырьевые компании у нас так частные, и они основной грузовладелец. И они основной участник.
Ну, я имею в виду, вот,
флот в их руках.
Подразумевается, допустим, какие-то проекты, которые как бы государство готовит с тем, чтобы их предложить инвесторам сторонним. Да? Ну, вот у нас, мы же знаем, там в РФПИ есть достаточно много фондов, да, они там создают. Периодически сюда вот приезжают инвесторы, которые все говорят, дайте нам проект, дайте проект. Ну, куда уж как бы... Лучше, когда проект вот увязан. Или там такого нет? Это чисто такие стратегические интересы?
Ну, здесь просто встречный интерес. Очень отличается Арктика-Арктика, которая там западная часть Арктики, от того, что и те проекты, которые есть в восточной части Арктики, потому что для того, чтобы восточная часть развивалась, необходимо, чтобы... Ну, была уверенность инвестора хотя бы ну, в круглогодичной навигации не знаю, но к этому все стремятся. Если будет круглогодичная навигация, то инвестиционная привлекательность существенно повысится, и можно будет реализовывать проекты не только в сырьевой сфере, но и в переработке.
Ну, а вот могут в какие-то проекты там небольшие, допустим, ну, например, вот я опять же сталкивался с тем, что когда вот опять там в районе Мурманска, вот в этих местах, когда около порта там углубляется дно и так далее, там специальный щебень нужен и так далее. И вот я разговариваю с людьми, у которых с одной стороны есть такой щебень в России, а с другой стороны его там откуда-то с Норвегии, по-моему, привозят и все. И, собственно говоря, у них вот и какие-то деньги были, и понимание, что вроде вот рынок есть, вот возят же, да. И, собственно говоря, надо было то, что называется, как-то это подупаковать и куда-то принести. Наверняка таких проектов, то есть вот много может быть разных таких, связанных. Вот. И таким людям им можно куда-то вот попытаться как-то на кого-то выходить, что-то тоже такое?
Да, у нас разный есть опыт такой работы, скорее как института, а не как у ВБРФ.
Ну, изначально это надо,
потому что это
да,
маловат, для ВБРФ маловат формат, но... Есть активные регионы, там и Мурманская область, и Архангельская область, это и дикоросы, и возможность экспорта дикоросов,
да.
Они прорабатывают создание ОРЦ, так называемых оптовых распределительных центров, ориентированных на там, сбор этих дикоросов и поддержку малых предприятий. То есть здесь тема такой деревообработка и возможность использования, собственно, уже обработанного дерева. То есть и торгово-промышленные палаты региональные над этим и думают, и работают, и пытаются представить странам-соседям какие-то совместные инвестиционные проекты взаимного интереса. То есть такая работа, и мы ее наблюдаем постоянно, она есть. Но здесь есть и сдерживающие факторы. Не все предприятия, которые хотят прийти, их руководство работать в Арктике, особенно там, с центральным регионом, понимают, что такое тирания расстояний. То есть тот, кто сам знает, что такое, что до ближайшей заправки 250 километров, тот понимает, насколько ответственность даже того же водителя, который едет. Это уже связано с выживанием, то есть с жизнью, и безответственное отношение к такой климатической зоне, оно приводит, да, приводит к тяжелым последствиям.
Вот вы сейчас упомянули, что это не к ВЭБ, а там к нам можно. Я вас не спросил, а вы работаете только для ВЭБа, то есть заказы что от ВЭБа идут, либо вы можете какие-то услуги оказывать сторонним организациям?
Мы, как все научные организации, работаем с разными клиентами. Конечно, наш основной работодатель – это ВЭБ структуры ВЭБа. Что касается сторонних, у нас есть и коммерческие контракты, совсем коммерческие, то есть мы рядом…
Ну, давайте тогда вот действительно скажем нашим слушателям, вот, какие вопросы они могли бы обращаться, какие вам интересны наиболее, так более-менее так вот области эти как-то обозначить.
Но мы и в сфере транспорта, и дорожного хозяйства работаем, и качество дорог, и планирование дорожное. Ну, несомненно, разного рода региональные программы с регионами, со многими мы достаточно тесно взаимодействуем. Сейчас вот мы начали взаимодействовать и с союзным государством. Как раз в Мурманске планируется очень интересный проект фондом союзного государства. У них, как, может быть, многие наши слушатели удивятся, в союзном государстве России и Беларуси есть специализированный фонд «Арктика». Да, и у них есть проект в Апатитах, они размещают такой большой выставочно-инновационный комплекс. Там разные сегменты, и постоянная выставка, и инновационный кластер, и там туристический. Интересный очень проект, его уже так объявили.
А как Беларусь-то, она какой интерес был?
Очень, на самом деле, и у Белоруссии, и у стран ЕАЭС очень большой интерес к Арктике. Мы это обсуждаем неоднократно во многих местах. Действительно, там, допустим, Армения очень интересуется фарма- и циркумполярной медициной, и даже в Якутии проводят совместные заседания. То есть интерес большой. И если идти более подробно уже, наверное, это тема там отдельных дискуссий, конечно, да. Но проекты есть, просто мы в чем в Арктике специализируемся, да, и можем и про разные регионы сказать, и какие возможности есть, и у нас достаточно тесные отношения с руководством регионов. Про разное, и про энергетику, и про там, жизненный природный газ, малотоннажный в том числе, разный.
А вот если вернуться еще раз к ВЭБу, да, вот, ну, вы, наверное, последний по времени созданная структура ВЭБа, да?
Ну, скорее всего.
А кто там еще вот сейчас может быть полезен частному, все-таки больше частному бизнесу с точки зрения там, помочь как-то структурировать проекты и так далее. Там есть же и те, кто занимается подразделением и государственным партнерством, проектным финансированием.
Да, на проектном финансировании ГЧП у нас больше специализируется веб-инфраструктура. А вот Дом РФ, понятно, что специализируется.
Дом РФ теперь тоже ваш?
Ну, у нас все, я же говорю, у нас большая такая.
Ну, то есть то, что раньше АИЖК было.
Но называется Дом РФ, не теперь просто же так, как Дом РФ. Поэтому трансформация сейчас, наверное, несколько преждевременно оценивать, насколько эффективно работает механизм ВЭБа, потому что это новая совершенно, Игорь Иванович, удалось создать абсолютно новую конфигурацию, которая, мы надеемся, что сейчас вот прямо она прямо заработает, потому что действительно есть хорошее взаимодействие. Уже если вы заметили, на разных, в том числе и площадках форумов, уже единая позиция ВЭБа, проведение там совместных всех мероприятий, то есть как единая, реально единая корпорация. Это нас всех радует.
Ну вот поэтому есть очень большой интерес и... Я думаю, что какие-то результаты, как только они, которые уже есть, которые будут появляться, их, конечно, надо рассказывать, потому что самое главное здесь, ну, очень слабая информированность у нас, не только по уровню ВЭБа, в принципе, особенно в регионах, там же народ не знает. Хотя, конечно, вот эта идея ВЭБа с региональным представителем, я ее так до конца и не понял, зачем это делали. Вот, ну, наверное, надо.
Но отладится, механизм отладится, потому что.
Не, ну, просто найти, ну, взять вот соседние области с Москвой. Неужели там неизвестно, какие там от 3 миллиардов и выше проекты? Ну, тогда надо, не знаю, уж министра экономического развития точно снимать, если он не знает у себя в регионе проекты от 3 миллионов. Ну, чудно.
Знаете, не скажите. У меня, потому что вот в Министерстве транспорта достаточно большой опыт работы. И могу сказать, что как раз то, что все регионы знают, и что у них записано в инвестиционных планах и программах, а иногда есть совершенно другие, просто абсолютно другие решения.
Я говорю про другое. Я говорю про то, что если регион и региональные там, люди, отвечающие за экономику региона, работают хорошо и открыты, то в первую очередь инициатор проекта в этом регионе должен пойти к ним. И они должны об этом знать. Вот моя логика какая.
Да, это правильно.
Вот. А поскольку это, видно, не получалось, то надо было как-то подпитать вот эти.
Ну, есть межрегиональные проекты, куда неизвестно, как идти.
Юрий Викторович, ну, очень интересный у нас с вами был разговор. Вот, я вам очень благодарен, что вы пришли. У нас конец недели, кругом пробки, но тем не менее. Я думаю, что будем поддерживать отношения, общаться. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.